Подкаст «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
«75 лет назад в СССР начался большой террор. 2 июля 1937 года Политбюро ЦК ВКПБ принимает решение об антисоветских элементах. На основании секретного оперативного приказа Наркома внутренних дел об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов с августа 1937 года по ноябрь 1938 390 тысяч человек были казнены, 380 тысяч отправлены в лагеря. Бей, громи, без разбора», призывал Николай Ежов. Репрессиям без разбора предшествовали репрессии выборочные и создание атмосферы шпиономании и доносительства. Литературовед Михаил Золотоносов исследует атмосферу, которая создалась к лету 1937 года в среде ленинградских писателей. Ему удалось найти интереснейший архивный документ об исключении Ольги Бергольц из кандидатов в члены ВКПБ. Ольга Бергольц была любовницей Леопольда Авербаха, руководив Российской ассоциации пролетарских писателей. Авербах и его родственник, нарком внутренних дел Генрих Ягода, были арестованы в апреле 1937 года. Весной 1937 года началась чистка рядов ленинградской писательской организации. О том, как она проходила, попрошу рассказать Михаила Золотоносова. Михаил, здравствуйте.
Все началось с февральско-мартовского пленума ЦК ВКПБ, на котором 3 марта с докладом выступил Сталин. Доклад, собственно, был спусковым крючком, после которого началось преследование так называемых троцкистов. И под эту категорию можно было, ввиду ее абсолютной расплывчатости, подвести кого угодно. Даже тех, кто никогда не поддерживал оппозицию, не имел дела с Троцким, не получал от него предисловий к своим книгам. После этого прошло какое-то время. В Москве и в Ленинграде прошли первые писательские собрания. В частности, в Ленинграде сняли с должности Анатолия Горелова. Его настоящая фамилия была Перельман. Он был ответственным секретарем Ленинградского отделения Союза советских писателей. Собственно, в это время в Ленинграде, практически параллельно с Москвой, начались преследования, в общем, формально тех, кто так или иначе был связан с РАПом и именовался приспешником Авербаха, его последователем, подголоском и так далее. Одновременно это же все называлось троцкистским охвостем. Оказалось, что опасно быть знакомым, не говоря уже про то, чтобы дружить или быть любовницей, быть знакомым с любым, кто был назначен врагом народа. Все это было приурочено к пятилетию постановления ЦК ВКПБ от 23 апреля 1932 года, которым был ликвидирован РАП. Между прочим, до создания Союза писателей, от момента ликвидации РАП, прошло 2 года, которые современниками осознавались как довольно либеральные. В 1934 году был создан Союз писателей, а в 1937, к пятилетию того постановления 1932 года, началась, причем именно день в день, 23 апреля 1937 года, началась в Москве травля Авербаха, Киршона, Макарьева, руководителей РАП, а в Ленинграде главными авербаховцами были назначены Чумандрин, возглавлявший Ленинградскую ассоциацию пролетарских писателей, и Юрий Лебединский, который был женат на сестре Ольги Бергольц, Марии Федоровне Бергольц.
Надо уточнить, наверное, Михаил, чтобы не создалось у наших слушателей впечатление, что Авербах был каким-то антисталинистом или еще каким-то диссидентом, ведь РАП занимался уничтожением русской литературы вполне по-сталински, но и его родственник Ягода был немногим лучше Ежова.
Естественно, РАП имел, если угодно, мандат или лицензию от ЦК ВКПБ на руководство всей литературой. Просто в 1937 году еще раньше, в 1932-м, было решено радикально сменить модель управления литературой и создать литературное министерство, Союз писателей. А в 1937 году, привязавшись к РАПу, от которого уже практически ничего не осталось, привязавшись к тому, что они якобы жаждут реванша, что соответствовало теории об обострении классовой борьбы, то раповцы жаждут реванша, и на основании этого решили устроить большой погром в литературной среде. Разумеется, раповцы не были агнцами, и они, хоть и пострадали, и были уничтожены, и оказались страдальцами, но сами они, хотя физически никого не уничтожали, но обстановка, в которой они действовали по воле ВКПБ и, собственно, лично Сталина, она предполагала, что если, допустим, какой-то видный деятель РАП, будь то Чумандрин, Лебединский, Майзель, Горбачев, Георгий Ефимович, пишет некую статью, в которой какого-то писателя называют врагом, вредным и прочее, то дальше уже кислород этому писателю надежно перекрывался, печататься он нигде не мог. И фактически РАП был такой конторой при ВКПБ, на откуп которой было отдано непосредственное управление литературной средой. Что-то им диктовали, на кого-то они сами обращали внимание и начинали в своих журналах, прежде всего на Литературном посту, травить. Но, по крайней мере, это все были тексты. Никто никого физически не убивал. Раповцы никого не убивали. Они просто статьями создавали идеологическое обслуживание той политики, которую желала проводить ВКПБ.
Но если говорить с точки зрения литературы, из всего вот этого круга пострадавших по делу Раппа, в общем, единственный человек, имеющий отношение по-настоящему к литературе, и имя которого осталось в литературе, это Ольга Бергольц.
Не только она в этой же струе, пострадал ее первый муж Борис Корнилов, имеющий явное отношение к литературе. Скажем, Бабель не имел отношения к Раппу, но зато он имел отношение к Ягоде. То есть это уже все слилось в такой вот девятый вал, который сметал всех подряд. Но что касается Ленинграда, то, безусловно, Ольга Бергольц стала абсолютно невинной жертвой, потому что никаких кровожадных статей за ней не значилось. И она просто, как и многие другие рядовые литературной армии, пострадала за свои знакомства, связи чисто служебного характера. И, конечно, оказалась притчей во языцах в писательской среде, потому что имела личное отношение с Авербахом. В чем она, собственно, и созналась в начале мая на каких-то писательских собраниях, партийных и общих. Из нее выудили это признание, а потом она была кандидатом в члены ВКПБ, вот ее исключили из кандидатов. И это произошло на заседании парткома электросилы, куда она была прикреплена, потому что работала там в газете и писала историю завода. И там устроили 29 мая 1937 года над ней такое вот большое глумление, а потом было второе, потому что партсобрание 25 июня должно было утвердить решение парткома, и, собственно, все прошло заново, с обсуждением, с выявлением, с выяснением связей с Авербахом и так далее. И вот, собственно, тот документ, который 75 лет спокойно пролежал в партархиве в Ленинграде, я подал заявление на его рассекречивание, и 16 мая его рассекретили.
Тут нужно уточнить, что изучением обстоятельств всех этих дел мешает закрытость многих архивов. И вы не раз, Михаил, писали о проблемах доступа к архивам. Они закрыты по разным причинам. Каким-то фондам не подпускают конкурентов исследователи, которые сидят на этой теме. А какие-то материалы закрыты по распоряжению властей. Ну, в частности, очень многие материалы, связанные с Ольгой Бергольц, до сих пор не опубликованы. Хотя в последнее время было довольно много интересных публикаций, в частности, ее дневников, и мы в радиожурнале «Поверх барьеров» уже не раз об этих публикациях говорили.
Что касается закрывания архивов конкурентами, то в Ленинградскому партархиву, он называется Центральный государственный архив историко-политических документов, это не относится. А вот зато это впрямую относится к архиву РГАЛИ в Москве, Государственному архиву литературы и искусства, где хранятся ее дневники с 20-х годов до 60-х. И там, по непонятным причинам, эта публикация то ли готовится, то ли подготовлена, но ее практически нет. И к этим дневникам никого не подпускают. Что касается Ленинградской писательской организации, то, как выяснилось, никаких официальных материалов в архивах не осталось. За 1937-1938 год ни одного документа нету. Ни то ли туда не поступили из писательской организации, то ли были уничтожены. Как мне сказали в партархиве, перед войной весь фонд Ленинградской писательской организации был ликвидирован ввиду подготовки к эвакуации. Так это или не так, я не знаю. Официальных документов не видел, но то, что этот протокол сохранился, это только благодаря тому, что он сохранился в фонде парторганизации завода «Электросила». И там все эти документы имеются. И дело заседаний парткома «Электросилы» за 37-й год, оно было засекречено. И тут как раз, поскольку мы в кавычках празднуем 75-летие Большого террора и 37-го года, прошло 75 лет с момента создания этого документа. И его не только рассекретили, но и выдали мне без изъятий целиком. Так что я получил возможность заказать копию и опубликовать этот протокол.
Сейчас мы послушаем отрывок из этого протокола. Идет обсуждение морального облика Ольги Бергольц.
Товарищ Брыкин – представитель Союза советских писателей. Авербах и группа вели работу по созданию новой подпольной группы. Эта группа пыталась ввести Авербаха в новое руководство Союза советских писателей. Они перетаскивали людей и представляли хорошими романистами, а эти люди на самом деле даже письма не могли написать. Эта группа была кадрами Троцкого. Бергольц тоже была и вращалась в этой группе. Она всей правды не сказала, она вела себя неискренне. Ольга Бергольц не глупый человек, политически развитый и культурно. Она хотела вращаться в кругу власть имущих. Горькому не всякий мог попасть, но она через связь с Авербахом была у него. Опередила в этом других писателей. Это стыдно признаться, что у нас был такой коммунист. Что из себя представляет Ольга Бергольц? Она еще не доросла быть кандидатом партии. Моральное состояние ее очень низкое. В ней ничего здорового нет. Она умная женщина и развитая, но она виляет и многое скрывает. Товарищ Решетов, я свидетель того, что она была связана с Авербахом. Однажды я вошел в гостиницу к нему, долго звонил, наконец мне открыл дверь Авербах, красный, растрепанный, и покрыл меня матом, что я помешал в такой момент. Там была Ольга Бергольц. Бергольц. Во мне много очень плохого, но думаю, что есть элементы и хорошего. У Горького я была один раз. Меня привел к нему Маршак. Говорить, что я попала к Горькому через Авербаха и других, неверно. Выступающие товарищи Решетов, Капица и Брыкин сами были на неправильной линии, а стараются только меня обвинить. Товарищ Круль. А что товарищи Решетов, Брыкин и Капица сказали правильно о тебе? Скажи. Бергольц. Они правильно сказали обо мне, что во мне много обывательщины. За связь мою с Авербахом критиковали правильно. О бытовом разложении моем неверно сказано. Если есть у меня ошибки, то нельзя считать, что я конченый человек. Мне 27 лет, я могу быть полезным человеком и исправиться. Прошу оставить меня в партии. В любых условиях постараюсь доказать свою полезность».
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость литературовед Михаил Золотоносов. Михаил, вы в своих публикациях уделяете особое внимание тем членам писательской организации, которые сочиняли доносы или выступали с разоблачениями в печати. Таковых было немало. Кто особо отличился?
Прежде всего, хотя он в деле Бергольц явно не засветился, это Григорий Ильич Мирошниченко, который с 1936 по 1938 год возглавлял партком Ленинградского отделения Союза советских писателей. А партком это был такой, я бы сказал, креативный центр, где, видимо, подавали идеи, кого прежде всего имеет смысл репрессировать. Помимо Мирошниченко, нужно назвать писателя Капицу Петра Иосифовича. Собственно, считается, якобы Горелов об этом после освобождения из лагеря в 1956 году на каком-то собрании вслух сказал, что донос на него написал Капица. На самом деле доносов на Горелова было сразу много, и собирал их тот же самый Мирошниченко. Об этом есть воспоминания сестры Горелова, Мирры Перельман. Она, собственно, вот эту механику там раскрыла. Кроме того, например, в деле Бергольц обнаружилось, что три писателя, Капица, Брыкин и Решетов, специально пришли на заседание парткома «Электросилы» с тем, чтобы самым жутким и негативным образом охарактеризовать Бергольц и понадежнее ее утопить по принципу Ницше «падающего толкни». И эта публика, безусловно, имеет непосредственное отношение к вот этой самой механике того, как это реально осуществлялось. К сожалению, архивы ФСБ, КГБ, НКВД закрыты, фамилии доносчиков они не называют, но вот некоторые фамилии, например, Мирошниченко, Капица, ясны и очевидны. Что касается этого Капицы, то он еще входил в состав секретариата Ленинградского отделения Союза писателей РСФСР, который в декабре 1963 года фактически приговорил Бродского к суду, поскольку первоначально власти хотели отдать Бродского на растерзание товарищескому суду Союза писателей. И решение секретариата от 17 декабря 1963 года указало, что Союз писателей не желает проводить товарищеский суд, который, естественно, не приговорил бы Бродского к ссылкам, высылкам, тюремным заключениям. Это была гораздо более легкая форма. Но она была предусмотрена. И, видимо, прокуратура такую возможность предоставила. Так вот, в составе того секретариата был Капица, то есть он с 37 до 63 года был на посту. Ну и, к слову сказать, в составе того секретариата, помимо там известных людей типа Прокофьева и Чепурова, был и Даниил Александрович Гранин, наш почетный гражданин Санкт-Петербурга, о чем он, естественно, в своих мемуарах не упоминает. Так вот, в принципе, обстановка, которая сложилась в 1937 году, она была такой, что практически любой был поставлен в такие обстоятельства, которые способствовали доносительству. Судите сами. Были такие профессионалы, типа приезжавших из Москвы Юдина и Ставского, генерального секретаря Союза советских писателей. Но при этом на собраниях выступали с гневными речами по поводу, например, того же Горелова, такие писатели, как Михаил Казаков, Михаил Слонимский, Алексей Толстой, Вениамин Каверин. В этом была особая изощренная хитрость Сталина, о которой он прямо сказал на встрече с писателями-коммунистами на квартире Горького 20 октября 1932 года. Речь шла о том, чтобы подставить под удар тех раповских активистов, которые действительно всех травили и, в общем, заслуживали того, чтобы про них все это было сказано. Однако такие писатели, как Каверин или Михаил Казаков, или Михаил Слонимский в марте, апреле, мае 1937 года, может быть, и понимали, что их используют как пешек в чужой игре, но, видимо, было слишком великое искушение воспользоваться моментом и высказать все, что накопилось. Но в результате создавалась иллюзия, что в этой травле участвуют все, и это очень способствовало тому, что маховик репрессий раскручивался все быстрее и быстрее, потому что все выступали, вот, скажем, та же Бергольц, она работала в газете «Литературный Ленинград», которую, как ответственный секретарь Союза, курировал Горелов, а главным редактором был Ефим Семенович Добин, которого мы знаем как почтенного литературоведа уже в 60-е и 70-е годы.
А тогда это были весьма неистовые ребята. И, безусловно, Бергольц оказывалась под боем, как проводник их политики. И поэтому доносы, на самом деле, вот о которых вы сказали, они тут играли роль просто вовлечения всех в такую вот коллективную ответственность, чтобы все чувствовали, что они участвуют в травле. А реального значения ведь они не имели. Это фактически было для того, чтобы всех замазать, замарать кровью и вот этими гадостями.
Наверное, было бы нелепо вот так напрямую сопоставлять сегодняшние политические репрессии и времена Большого террора, но все-таки какие-то параллели замечаешь, и вы о них, Михаил, пишете. И это прежде всего та скорость, с которой общество принимает правила игры, и отсутствие масштабного протеста. Но вот сейчас, когда 160 следователей изучают обстоятельства массовых беспорядков 6 мая, беспорядков, которых в сущности-то и не было, когда обыскивают и арестовывают случайных людей, многотысячных акций протеста не видно, и поддержать «Пусть все рают» к суду приходят десятки сторонников, если не единицы, хотя вроде бы все взбудоражены этим делом. Вот эта готовность общества играть по этим правилам немножко напоминает, я скажу, 37-й год. Согласитесь?
Не только соглашусь, но и могу в любом направлении развить вашу мысль, потому что именно тогда формировалась вот эта абсолютная черствость и глухота к страданиям, такая злость, беспощадность, как положительное жизнеустроительное начало. И тогда внедрялась эта идея, то, что вы еще на свободе, это не ваша заслуга, а наша недоработка. И всевластие органов, противостоять которым не только бессмысленно, но и преступно, потому что нынешний новый законодательный акт о клевете предусматривает, что буквально каждое слово, сказанное против суда или правоохранительных органов, может рассматриваться как клевета с вытекающими отсюда последствиями. То есть, в принципе, тут есть параллели. Я уж не говорю про подписанный экстренно Путиным первым из всех этих новых законодательных актов закон об так называемых НКО. Потому что связь с иностранными разведками, немецкие и японские шпионы, они же были после речи Сталина от 3 марта 1937 года на языке непрерывно. Немецким или японским шпионом мог быть назван просто любой. Для этого не нужно было ничего делать и ничего доказывать. Например, в Ленинграде приехал из Германии, так сказать, реэмигрировался писатель Брустовицкий. Ну, естественно, его тут же назвали немецким шпионом, сотрудником гестапо, хотя он был еврей.
О жизни ленинградской писательской организации в 1937 году рассказывал литературовед Михаил Золотоносов. После сводки новостей мы продолжим выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы. Впереди у нас рассказ о фотографе Франтишке Кратком, снимавшем коронацию Николая II, и беседа с аргентинским писателем Карлосом Гомерро.